Воскресенье. Франция наконец дождалась развязки президентских выборов. Хоть и предсказуемой, но все равно по-своему сенсационной. О том, что означает победа Эммануэля Макрона для мира, Европы, в том числе и для Грузии, мы обсуждаем с Лашей Адхмизури, грузинским историком, живущим в Париже. Добрый вечер, Лаша.
Добрый вечер.
Лаша, если я правильно понимаю, Франция, пережив... избежав худшего, а теперь пытается разобраться в том, что же, собственно, она выбрала лучше и как это лучше выглядит. А каковы успехи на пути к этой ясности?
Вы знаете, ну, вообще я читал европейскую прессу и мировую, они все говорили, что у Ле Пена был какой-то шанс, это нужно сказать, что у нее не было никакого шанса, даже теоретического, выиграть. Главное было, кто будет ее соперником во втором туре. Так что это первый тур был намного важнее, чем второй в этом смысле. Это первое. Второе, сейчас, вы знаете, президент, хотя у него очень большие права, но без большинства в парламенте он ничего не сможет сделать. Я имею в виду, конечно, внутренние вопросы, внутренние политики, экономики. Так что нужно подождать июньских выборов парламентских, чтобы у него было большинство, чтобы он смог свои реформы. А что касается внешней политики, то, конечно, это очень... все очень рады, что вот самый большой еврофил, который имеется вообще во Франции, в политическом спектре, он пришел к власти. Когда, вы знаете, мы здесь очень привыкли, что когда при всех бедах экономических всегда все грехи вешали на Евросоюз, когда Брюссель становился каким-то козлом отпущения всех национальных бед. И во Франции, и в других государствах. Так что в этом смысле человек такой убежденный еврофил, это очень важно для Европы и для всего региона. Потому что, ну, не забудем, что Европа очень многое делает вот в формате восточного партнерства, и очень важно, чтобы у нее были очень четкие цели в этом направлении. Да.
Лаша, а еврофильство или не еврофильство избирателей, это какая-то самостоятельная ценностная характеристика, или это часть некого взгляда на внутриполитическое, внутриэкономическое развитие Франции, которое, если я правильно понимаю, все-таки гораздо важнее для французов, чем, в общем, внешне политическая проблематика?
Ну да, конечно. Это, наверное, везде так, что все выборы, главную роль в выборах, решающую роль, кому дать голоса, это внутренняя политика все-таки, экономические проблемы, да, для всех, во всех странах. Но вы знаете, еще есть одна деталь, что вот Макрон вышел из этого противостояния, ну, все об этом говорят, да, уже, что левый и правый, и он увидел больше вот Францию, которая закоренелась вот в старых, и хочет закрыться, да, и вторая более открытая, вот глобализирующая, да, вот вы, если вы посмотрите в карту выборов, да, самый высокий, он получил голоса где-то в Париже, да, в Нью-Йорке, в Бостоне, в Лондоне. То есть французы, которые очень активны, очень все время путешествуют, да, очень с французами, с которыми мы имеем там стартап, это все вот эти люди, да, они голосовали, конечно, за него. А те, которые вот более в деревне, и у них нету такой мобильности, вот они боятся этого всего, они боятся открытости Европы все-таки, и они голосовали за этот этнопопулизм, которым вот Марин Ле Пен представляла, да.
Отсюда кажется, ну, со стороны кажется, что вот сейчас Макрон получил свои 60%, но эти 60% не совсем ведь его, да? Ведь среди них достаточно большая доля тех, кто его не очень любит, но голосовал против большего зла. И вот теперь ему придется как-то определяться в этих 60%, их как-то сохранить, группировать, структурировать и приспосабливаться к тому, чтобы, ну, играть на чужой территории. Как он будет это делать?
Ну, вы знаете, во-первых, это не впервые так, да, даже Помпиду, когда говорили, что вот коммунисты тогда были очень сильные во Франции, где-то 22 или 25% они набрали, когда Жорж Помпиду стал президентом, и также тогда говорили, что он, говорит, президент, коммунисты говорили, что он, говорит, президент третьей Франции, говорит, одной третьей Франции, говорит, вот оттуда это вошло вообще в словарь политический, что вот одна треть Франции он голосовал за него. И было все другие более или менее так были. Это одна. Вторая, что вот очень интересно, что вчера больше всего во время его речи люди аплодировали, когда он сказал, что я сделаю все, чтобы на следующих выборах экстремистские политические лидеры не набирали, говорит, голоса, говорит, вот не получили, говорит, будущего голоса, в будущем голоса, говорит. Вот, по-моему, люди знают, что это очень важно, и, конечно, он это осознает. Но это сейчас у него очень трудные перед ним задачи, потому что реформировать Францию, это, я думаю, невозможно. Я очень пессимистический в этом смысле. Это очень трудно реформировать. Франция здесь очень, ну, особенная, структурная. Сейчас мы не будем вдаваться в эти нюансы, но очень трудные здесь вопросы в этом смысле. Структурные.
Франция прощается с, ну, не с Марин Ле Пен, не с Народным фронтом, а с самой идеей, я не знаю, как ее назвать, национал-популизма, правого радикализма или, как вы говорите, еще, ну, просто фашизма.
Нет, нет, конечно, нет. Это останется, это всегда будет. Это сейчас очень в Европе везде более или менее это идет маршем. Да, это...
Но год начался удачно того, что... все-таки. Голландия, да, теперь, да, Франция, конечно. Да.
Ну, я думаю, что очень... Я не думаю, что в Голландии и во Франции это одно и то же. Потому что голландский популизм – это все-таки либеральный популизм. Вы помните, что он говорил? Что вот, который выиграл премьер-министром, который остался, да? И у меня сейчас выпала из головы его фамилия. Я, говорит, вас защищу, говорит, от плохого популизма. И даже если вы вспомните, первый их популист Форстайн, да, Пим Форстайн. Он был каким-то необычным все-таки, гомосексуал, либеральным экономическим смысле, потому что Марин Ле Пен, она же между ней экономической программой и программой троцкистов, который, например, Меланшон, да, Жан-Люк Меланшон, который тоже получил почти 20% голосов, нет вообще разницы. А в Нидерландах это другое, там у них экономическая открытость, а здесь наоборот закрытость, так что я более скажу, это более похоже на, может быть, австрийскую, вот его, на Марин Ле Пен, на австрийскую, вот, австрийский популизм, или, вы знаете, еще больше проблема в чем во Франции, что Франция не носит такого груза истории, как, например, Германия. Так что здесь смысл, в этом смысле не так трудно стать популистом. Германии намного трудно стать популистом, потому что у них своя история, да? Вторая мировая война, имею в виду.
Вот как раз пришло время поговорить о Германии. А сможет ли Макрон стать более или менее равноправным, политически близким по весу фигурой в Европе госпожа Меркель? И означает ли это, да, некий биполярный мир в Европе?
Вы знаете, по-моему, что Меркель, она сама хочет активной Франции, потому что я, по-моему, думаю, что ей очень не нравится то, что вот вспомните, что как я думаю, что Германия очень тяготится своей роли. История, все-таки еще раз скажу, большой груз. И не забудем, что когда в Греции проходили, например, антинемецкие манифестации, вот недавно, где-то 2 года тому назад, на портрете Меркель очень часто рисовали маленькие усики, да, очень характерные, да. Так что, конечно, ей нужен... Вы знаете, для Германии, мы сейчас уже забываем, но, например, послать войска в 99-м году в Косово или в 2001-м году в Афганистане, это были ужасные дебаты там в парламенте. И для них очень трудно было это сделать. Так что им нужна Франция сильная. да, кстати, не забудем, что французский военный, это первая военная держава в Европе, да? Не забудем об этом. И, конечно, ей очень нужна Германия, очень нужна сильная Франция.
Но вот сейчас и есть сирийский кризис. Наш, простите, сейчас есть сирийский кризис, который может проверить их единство, их позиций. А насколько здесь возможна неожиданность и или наоборот?
Нет, они, конечно, будут все вырабатывать внешнюю политику вместе. Кстати, в этом смысле Олланд тоже делал то же самое с Меркель. Но не забудем, что отдельно они ничего, к сожалению, не могут. Вспомним, что когда впервые Сирия использовала химический против своего народа, да, газ, Олланд хотел, был первым, кто хотел пойти на войну, то есть разбомбить Сирию, но тогда Обама, по-моему, сделал очень большую ошибку, что он сперва сказал, что будет красная линия, и потом, если Сирия перейдет, она заплатит, и он ничего не сделал. И тогда французы, у них, вы знаете, к сожалению, нету сейчас в Европе силы, что противостоять. Даже вот в Ливии, если помните, да, когда они Каддафи, Саркози вместе с Кэмерон, они вместе военную сделали операцию, им понадобилась американская помощь, потому что, ну, сейчас нету сил у них вооруженных, чтобы без Америки что-то делать. То есть я хочу сказать, что без Америки они ничего не могут. Но, конечно, это очень опасно и очень такая плохая ситуация, потому что в Америке сидит там, не знаю, человек с интеллектом, не знаю, там, десятиклассника.
Лаша, да, у нас мало времени, поэтому Америке мы предпочтем Грузию. А в Грузии очень многие недовольны избирательной системой. А Франция вроде бы показала, что у пропорциональной системы тоже есть свои соблазны, искушения и некоторые риски. А что по этому поводу можно сказать? Какие уроки может Грузия извлечь из этого?
Да, вот очень хороший вопрос, потому что вот вы знаете, вот в парламентских выборах здесь, у парламента, здесь у них мажоритарная система в два тура. Из-за этого Марин Ле Пен, у нее только два человека в парламенте. То есть, если посчитать, что у них в парламенте 577 человек, депутатов, значит, выходит, что где-то 0,33%. А в Европарламент все выбирают пропорциональной системой, там 5% барьер, и там у французов, если 74 места для французов, 24 места партия Ле Пена взяла.
Лаша, у нас полминуты на всякий случай просто сообщаем. Угу, продолжайте.
Да. Это говорит, что где-то 100 раз больше. То есть я что хочу, что мажоритарная система очень хороший барьер против популизма. Вот, а вот когда 5%, то есть очень большой шанс, что популизм будет в парламенте и очень представлен. Вы знаете, так что мне очень нравится в этом смысле, как барьер против популизма, мажоритарная система, которая
спасибо.
Есть во Франции в два тура.
Спасибо, Лаша, спасибо огромное. Напомню, мы французские выборы обсуждали с грузинским историком, живущим в Париже, Лашей Атхмизури.